Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 31 марта 1800 года родился писатель и ученый-востоковед Осип Иванович Сенковский. Но читающей публике он был более известен под именем барона Брамбеуса. Сенковский в молодости в совершенстве изучил древние классические языки, а также арабский и турецкий. Впоследствии овладел также китайским, монгольским и тибетским языками. Кроме того, Сенковский основательно изучил религию, культуру и быт Ближнего Востока. В 22 года он был назначен профессором Санкт-Петербургского университета. Стал основателем прославленной впоследствии школы русского востоковедения. И тем не менее, Сенковский со временем отошел от научной деятельности, занялся сочинительством. Тогда-то и появился барон Брамбеус, это имя героя знаменитой лубочной повести. Профессор Сенковский мог появиться только под маской. В те времена литератор, состоявший на государевой службе, не мог подписываться своим именем, дабы в случае какого-либо скандала он не бросил тень на свое почтенное ведомство. «Noblesse oblige», как говорится, положение обязывает. Рассказы барона Брамбеуса пользовались большой популярностью. Об этом Гоголь не преминул упомянуть даже в «Ревизоре». Хлестаков говорит: «У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что под именем барона Брамбеуса, все это я написал». Анна Андреевна с восхищением: «Скажите, так это вы были Брамбеус?» Хлестаков: «Как же, я им всем правлю статьи». Вот два образчика прозы Сенковского. Мой приятель, барон Брамбеус, шел по Невскому проспекту и думал о рифме, которую давно уже искал. Первый стих его оканчивался словом «куропатки», второго никак не мог он состряпать. Вдруг представляется ему рифма, и он, забывшись, произносит ее вслух. «Куропатки берет взятки». Шесть человек, порядочно одетых, вдруг окружают его, и каждый спрашивает с грозным видом: «Милостивый государь, о ком изволите вы говорить? Это непозволительная личность». Или «Поэтическое путешествие по белу свету». Оно начинается двумя длинными строками точек и вопросительным знаком. И после этого фраза: «Когда я был коллежским секретарем, свет казался мне очень скучным». А еще Сенковский редактировал журнал «Библиотека для чтения». Он занимает особое место в истории русской журналистики, поскольку это был первый в России журнал энциклопедического типа, охватывавший практически все стороны жизни. Замысел Сенковского – дать читателю идеальный массовый журнал. И он добился этого. 31 марта 1889 года в Париже состоялось открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель свое творение назвал просто и очень скромно – 300-метровая башня. Она была специально построена к Парижской всемирной выставке, чтобы показать, во всей красе весь французский инженерный гений. Впоследствии башню предполагалось демонтировать. Однако еще до начала постройки у Эйфелевой башни нашлась масса ярых врагов среди интеллигенции и деятелей культуры. Они направили в мэрию Парижа письмо: «Мы, писатели, художники, скульпторы, архитекторы и любители красоты Парижа, искренне выражаем наше возмущение во имя защиты французского стиля, архитектуры и истории против нецелесообразной и ужасной Эйфелевой башни». Среди подписантов были Эмиль Золя, Александр Дюма-младший, Ги де Мопассан. Эмиль Золя, например, считал, что Эйфелева башня может влиять на климат Парижа, будет вызывать грозы над городом. Но особенно усердствовал в сарказме автор «Милого друга», называвший башню «чернильной кляксой». А потом Мопассан частенько обедал в ресторане на втором этаже Эйфелевой башни. На удивленные вопросы знакомых он отвечал, что делает это из эстетических чувств, потому что это единственное место в Париже, откуда кляксы не видно. На момент открытия Эйфелева башня стала самым высоким сооружением в мире – 324 метра. На ее строительство ушло почти 10 тысяч тонн железа. Во время Второй мировой войны, прежде чем сдать Париж немцам, французы сломали на башне лифт для того, чтобы оккупанты не могли любоваться видом павшего города. Французы не без тайной гордости говорили: «Гитлер завоевал Францию, но не Эйфелеву башню». На сегодняшний день башня – один из самых посещаемых туристических объектов в мире. Со времени постройки ее посетили более 250 миллионов человек. Не так давно была проведена оценка стоимости Эйфелевой башни, исходя из исторической и культурной ценности и с учетом известности и приносимого дохода. Оказалось, башня – самое дорогое сооружение Европы. Ее стоимость оценили в 435 миллиардов евро. 31 марта 1936 года в Мюнхене открылась выставка дегенеративного искусства. Ранее по распоряжению Гитлера комиссия изъяла из музеев Германии образцы так называемого «вырождающегося искусства» – сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и тому подобное. Фюрер говорил, что художник, который рисует небо зеленым, а траву голубой, должен быть принудительно стерилизован, и заклеймил авангардистов как «дегенерирующих кретинов с дефектами зрения». На выставке дегенеративного искусства демонстрировались работы Василия Кандинского, Пауля Клея, Марка Шагала, Оскара Кокошки, Эмиля Нольде, но не только. Еще к ним добавились Гоген, Ван Гог, Ренуар, Матисс. А таблички при входе предупреждали, что выставку не рекомендуется смотреть беременным женщинам и людям со слабой психикой. А полотна мастеров в залах соседствовали с фотографиями душевно больных. И самое интересное. Выставку дегенеративного искусства сопровождал невероятный ажиотаж. За 3 с лишним года она объехала дюжину городов, где экспозицию увидели миллионы. Выставка оказалась самой популярной экспозицией, когда-либо выставлявшейся в Третьем Рейхе. Потом картины с выставки было решено продать с аукционов. 4500 картин, в частности, продавались в Швейцарии. Предлагали их за смешные деньги – по 1-2 швейцарских франка за полотно. А еще нацисты произведениями искусства расплачивались с американцами за кредиты. Согласно недавно обнародованным данным, к 1945 году в США перекочевало предметов искусства на $2,5 миллиарда в тогдашних ценах. Еще около 5000 произведений в 1939 году были сожжены в Берлине. В 1942 году в оккупированном Париже также сгорели дегенеративные полотна Дали, Миро, Пикассо и других. 31 марта 1843 года в Архангельской губернии родилась Мария Дмитриевна Кривополенова, сказительница и песенница. Свой широкий репертуар былин и сказов Мария Дмитриевна почерпнула в детстве от своего деда. По воспоминаниям, Кривополенова жила чрезвычайно бедно, собирала милостыню, муж пьяница, ее бросил. В 1915 году известная в то время артистка, собирательница старинных песен Ольга Эрастовна Азаровская в Архангельской губернии однажды столкнулась с нищенкой, просящей милостыню. Ей подали, а старушка, решив отблагодарить, спела несколько былин, потрясших Азаровскую. Артистка привезла Кривополенову в Москву на гастроли. Потом та пела в Петрограде, Твери, на Украине, Кавказе, завоевала большую известность. Журнал «Искра» писал: «Кривополенова пела старинные былины из Скоморошины и покорила москвичей». Перед успехом маленькой сухонькой старушки в расписных валенках и пестром платочке померк успех даже Азаровской. Память у нее была удивительная. Обычные стародавние, то есть былины и исторические песни, она пропевала, сохраняя всегда один текст, дословно, как запоминала с давешних пор. И после революции Кривополенова тоже пользовалась известностью. В 1921 году ей была назначена пенсия и академический паек. Нарком просвещения Луначарский называл Кривополенову не иначе, как «государственная бабушка». Ее упрашивали остаться в Москве, но она отказалась, вернулась на родину, в Пинежский уезд, к привычной жизни. Там вскоре и умерла. Писатель Борис Викторович Шергин, по произведениям которого сняты мультфильмы «Золотое кольцо», «Мистер Пронька», «Мартынка», позднее скажет: «С уходом Кривополеновой завершился закат былины на русском севере».